Радиомаяк.ру представляет.
Граждане министры Временного правительства, именем Военно-революционного комитета объявляю ваше Временное правительство арестованным.
Это мы звучим пролетарию!
Совершается пролетарская революция, прошу потонуть.
Именем революции.
Ваши документы — это коронная фраза в нашем новом ролике, друзья мои. Именем революции наш новый проект, который мы неоднократно анонсировали. И, конечно же, мы с вами вот на днях благополучно пережили 99-летие событий октября 17 года. Но любой уважающий себя мужчина, женщина любой, вот, понимает, что, опять же, революции должны предшествовать какие-то события. Можно с кондачка сходить за хлебом, вот, выпить чего-нибудь, например, чаю. Просто так вот. А вот революцию ее так не устроишь. Тут у народа должно быть настроение хотя бы равнодушия.
Требуется много работы в вашем плане.
Равнодушие к тому, что делает группа товарищей. Группа товарищей, да. Иначе они могут возмутиться, да. А уже когда дело сделано, тогда пусть возмущаются, но за это получат пулю в лоб, да, например. Так вот, ребятушки, и мы начинаем цикл, не знаю, сколько нам времени понадобится, да, для подробного разговора, но мы для себя так отмерили. Конечно, декабристы некоторыми смелыми, скажем так, и современниками, и потомками называют такой предтечей, да? Но это была организованная группа членов тайных обществ. Вот. А вот процессы, которые затронули уже, грубо говоря, широкие массы обывателей, да, мы решили о них начать говорить с середины 19 века. На протяжении, ведь революция готовилась на протяжении десятков лет. Фактически. Может быть, те, кто готовил, и не знал, что приготовит в итоге. Что там сварится в итоге, да? Но, тем не менее, мы сегодня рады приветствовать в нашей студии доктора исторических наук, профессора Московского педагогического государственного университета Всеволода Евгеньевича Воронина. Всеволод Евгеньевич, доброе утро.
Здравствуйте.
Рады вас видеть. Спасибо большое, что вы пришли к нашим слушателям в первую очередь, да. И вот наш новый цикл исторический, да, посвящен как раз вот этим всем процессам. Если уж я упомянул середину 19 века, то, конечно же, это Александр II, да, это реформа, да, которая произошла.
Великая реформа.
И которая закончилась, собственно говоря, убийством великого реформатора, да, но об этом, наверное, чуть-чуть позже. Всеволод Евгеньевич, вы согласитесь, да, что вот эти революционные процессы начали у нас в стране происходить, ну, грубо говоря, вот режим дал послабление, и повылезали революционеры. В чем закономерность?
Вот, если... С одной стороны, это так. С другой стороны, друзья мои, здесь есть и другая поучительная закономерность. Это нехватка критического мышления и неспособность переваривать ту свободу, которая тебе дается. Ведь действительно в первые годы царствования императора Александра II русское общество получило невиданную интеллектуальную свободу, если так можно выразиться, потому что сразу стало можно много читать. Прежде запрещенных философов, социологов, мыслителей, писателей. И вот вся эта интеллектуальная пища, она свалилась совершенно на неподготовленные головы.
Давай так, на голодные, да, на отощавшие.
С одной стороны, голодные, с другой стороны, ну, не совсем разборчивые. Потому что когда мы с вами мыслим, рассуждаем, сомневаемся, вот это идет наш нормальный процесс. Мы не видим в оппоненте врага. Мы в нем очень часто видим даже друга. И вот такой обмен мнениями у нас взаимно обогащает. Здесь мы видим, как по мере расширения этой свободы слова и печати стала возрастать взаимная непримиримость и нетерпимость к инакомыслию. Да, вот,
мы до сих пор это чувствуем, правда?
Как писал в свое время поэт Николай Некрасов, да, вот та что книга последняя скажет, то самое, собственно, на душу сверху и ляжет. Да? То есть, действительно, это была такая специфика. Александр II сделал великое дело. Он сделал очень важную вещь. По сути дела, мы все с вами дети 1861 года, потому что, ну, вы понимаете, это качественный скачок в нашем историческом развитии. 23 миллиона крепостных людей обрели волю, получили свободу с землей, получили доселе невиданные возможности для развития своего индивидуального, социального, классового, какого угодно.
И, чтобы нам сегодня понять это, да, нам иногда говорят, что мы и так вот рабов из себя не выдавили, там, по капле или сразу, разом.
Это спекуляция.
Но, тем не менее...
Вот особенно, когда феодализм был везде, практически.
Чтобы нам представить себе, вот до какой степени были бесправны люди, насколько этот скачок был существенным, то есть вот из этих 23 миллионов, насколько были вот совсем уж бесправные люди, как вы оцениваете?
Ну, вы знаете...
Мы же видим факты, да? Это тут и там встречаются. И даже завсегдатай нашего утреннего шоу Рустам Иванович рассказывает, нет-нет, да и расскажет нам о каком-нибудь крепостном, который взял да и выкупился.
Мы с вами все-таки помним, что такое Пугачевщина, ну, по крайней мере, по учебникам истории.
Да, да.
И вот,
некоторые Пушкина помнят.
Да, и некоторые читали даже «Капитанскую дочку», а самую продвинутую историю пугачевского бунта. Ну так вот, то, что не регулируется юридически, регулируется, ну как это сказать, силой.
Топором.
Право сильного. Да, да. Поэтому дворяне после пугачевщины физически ощутили пределы своей власти. Да? То есть юридически можно вроде как почти все. А вот физически уже не получится.
На деле.
Да, поэтому все это ощущалось, страх пугачевщины, он жил, и начиная с Павла идет процесс регламентации и ограничения крепостного права.
А как конкретно тогда после этого отношения изменились от... Ну, владельцев, как сказать?
Отношения
владельцев к рабам как изменились?
Ну, они изменились таким образом, что, ну, постепенно процесс уважения, он нарастал, если так можно выразиться.
Замешанный на страхе?
Замешанный на всем и на страхе. Ну, боятся, значит, уважают. Замешанный и на событиях 1812 года, где оказалось, что русским крестьянам не совсем все равно, кто будет владеть Россией, Александр или Наполеон, да, то есть не надо это преувеличивать, что ах, все сразу стали патриотами, да, весь народ как один человек, ну, этого, конечно, не было, вот, здесь есть некоторая доля утопии, но в то же время определенная сознательность вот на таком уровне, на местном, да, на сельском, она более-менее ощущалась.
А как отец Александра II, Николай I, относился вот к этой проблеме? Или он заморозил как бы эту тему?
Отличный вопрос. Николай I, как он сам говорил, я веду против крепостного права партизанскую войну.
Партизанскую?
Партизанскую.
В собственной стране?
Да, потому что есть влиятельные силы, которые этому противятся. И есть понимание того, что это необходимо сделать. 30 лет Николаевского царствования — это 9 секретных комитетов по крестьянскому делу, которые...
Не вынося в публичную сферу, да, вот в дискуссию.
Которые готовили реформу. И, конечно...
То есть вот, чтобы наши слушатели понимали, опять же, друзья мои, смотрите, великая фраза же, да, ввиду партизанскую войну. Нам же за годы советской власти так сложили ощущение, что самодержец был ничем не сдерживаемый, не ограниченный, самодур, человек, который вот что хочу сегодня, то и ворочу. А в итоге получается, что, несмотря на отсутствие, грубо говоря, формализованной общественной политики, да, политика все-таки в сферах влияния влиятельных людей, да, вот противовесы, сдерживание, да, это все было внутри, правильно? Такое партийное, грубо говоря, движение без партийных, без партийного оформления этого в такой формальной вещи.
И надо помнить о том, что и чувство долга, чувство ответственности за страну, за отечество, сознание необходимости служить России. Все это у Николая I и у его преемников было очень развито на очень высоком моральном уровне. Плюс христианская вера. Да. Вот это тоже не надо преуменьшать. Это не было напускное, это было очень искреннее чувство, которое прослеживалось вот и в личной, в частной, в семейной жизни Романовых и Николая I, и Александра II, несмотря ни на что.
Всеволод Евгеньевич Воронин, доктор исторических наук, сегодня с нами, и профессор Московского педагогического государственного университета, проект под названием «Именем революции». Да, мы говорим о революционном движении, о предпосылках, да, о тех вещах, которые происходили. Разбираемся с предшествующими отмене крепостного права, с событиями, там, движениями, течениями. А какие силы противостояли вот ликвидации крепостничества? Ведь, ну, с точки зрения, да, вот всегда понятно, что мы даже вот если о бизнесе современном говорим, большом, да, если с точки зрения отдельного человека какая-то вещь выглядит подлостью, а с точки зрения бизнеса по возможности получить прибыль, да, и как бы моральная оценка, бизнес и моральная оценка вообще как бы говорят, вы забудьте, не надо, тут этого нет.
Разные вещи.
Вот что за люди выступали? В чем как бы была прибыль крепостного права для тех, кто за него выступал? Где прилипало?
Прибыль очевидна. Это возможность иметь очень дешевую, практически дармовую рабочую силу.
Но неэффективную, да, вот в чем...
Совершенно верно. Неэффективную, потому что производительность труда падала, и чем дальше, тем больше, и тем больше крестьяне норовили по всяким таким моментам выходить из повиновения помещикам. Не обязательно бунтовать. Можно ведь работать так, что лучше бы ничего не делать, да?
Да.
Поэтому помещик водил урочные работы, но качество, оно было соответствующее.
Всеволод Евгеньевич, и вторая тема, да, что мы переживаем. Вот сегодня же, получается, очередная годовщина. 110 лет назад сегодня начались реформы Столыпина, да, вот фактически.
Совершенно верно.
И да. Ведь...
Но это, правда, 9 ноября старого стиля, так да. Если быть совсем...
Совсем честными,
совсем то честным, не совсем то 122-го,
да,
но
да.
Если по-старому, то 9-го, да,
указ. Но, так вот я к чему клоню, что вторая сила, да, которая действовала на селе. Вот были, значит, помещики, которые владели людьми, да, и говорили им, что делать, отдавай бабло, мне нужно новое платье из золотой парчи, там на бал ехать, ну, условно говоря, да. А вторая сила — это община, да, вот общинное устройство, с чем боролся Столыпин. И, в принципе, не все говорят, что это было правильно, с одной стороны, да, то есть разрушение, как бы, корневого устройства нашей нации, да, вот нации именно деревенской, сельской. Вот какую позицию занимала община в отношении крепостничества? Ну, можно об этом говорить? Что, как это? Или это было
можно,
встроено,
конечно,
в единую систему? И, собственно говоря, Александр II получается, да, почему мы говорим о том, что Столыпину пришлось доделывать там спустя столько лет, да, нескольких десятков лет, то, что делал Александр II. То есть он, грубо говоря, крестьян освободил от помещика, но не освободил от общины, которые тоже держали в ежовых рукавицах своих членов, да, вот каждого конкретного. И вот общинники, они за что были? Понятно, что это ультраконсерваторы, да?
Ну, как сказать, крестьяне, в принципе, были незнакомы с понятиями консерватизм, либерализм. Это было от них так далеко, что они как-то старались по-простому. Ну, община — это очень важная форма крестьянской организации, которая защищала интересы крестьянства. Здесь важно понимать, что община это не колхоз. Я спокойно, нормально отношусь к колхозам, но обращаю ваше внимание, там не было совместной обработки земли. Вот. Там была взаимопомощь.
А человек был зависим от общины конкретной?
Ну, конечно, да. Мы вот даже здесь присутствующие все друг от друга зависим. Ну, а если мы с вами находимся в некоем таком постоянном коллективе, в некой такой постоянно существующей организации, то, безусловно, эта взаимозависимость была весьма сильна. В общине было уравнительное землепользование.
То есть?
То есть община стремилась сделать так, чтобы никто из крестьян, из ее членов, не умер с голоду. Да?
Если, например, меньше поработал, чем остальные? Или если не урожай?
Это да. То есть у кого-то потеря кормильцев, у кого-то не урожай, у кого-то пожар, да? Это взаимопомощь, это уравнительное землепользование.
То есть не падающего толкни.
То есть вот падающего поддержи. Угу. И, конечно, здесь были свои плюсы. И они ощущались, безусловно. С другой стороны, община тормозила, притормаживала рост производительности труда в зажиточных хозяйствах, ну, потому что, конечно, более бедные односельчане очень ревностно на это смотрели. В конечном счете остановить этот процесс расслоения община не могла. И те добрые люди, наши мыслители, которые говорили, что община — это препятствие на пути к пролетаризации, они как-то мыслили очень светло и несколько утопично. Процесс шел.
А юридически человек мог выйти из общины? Или община была не юридическим понятием? То есть вот это как?
Сергей, без земли, пожалуйста.
А, то есть вот иди куда
землю,
хочешь.
Да, вот если тебе так хочется, если у тебя есть
если
средства, возможности...
Да. То да. Иди, но без земли.
Да.
А землю оставь нам.
Вот. Дальше уже в законодательстве 1861 года и в последующие годы это все регулировалось.
Как раз выход с землей.
Вот, значит, был возможен выход с землей, скажем, вот по закону 1861 года, если данный крестьянин, домохозяин, расплатился с выкупными платежами, ну и если две трети сельского схода его отпустили.
Ага. То есть власть коллектива. Пожалуйста, Тим.
Есть сообщение, может быть, по этому поводу. Эти освободившиеся должны были 50 лет выплачивать компенсации. Это гость назвал свободой. Что, и это правда, что надо было 50 лет платить за свою свободу после реформы.
Вот это экономическая тема с выходом.
Когда советские историки говорили о грабительском характере освобождения, крестьян, ну мы просто не успели все вопросы осветить, поэтому...
Тут надо маленькая ремарка.
Восполнять, да.
Да, маленькая эта ремарка заключается в чем? Вот у чувака, у помещика были земли, был дом, жена красивая, лошади.
Дети.
И люди. Да. И люди. И вот ему государство говорит, а ну-ка отдавай людей. И землю отдавай. А тот говорит, а мне давайте компенсацию, правильно? Иначе революция получается, если отобрать. Одним дать, другим отобрать.
Так крестьяне, помещики и государство это три инстанции, которые были, простите за такое слово, игроками, да, участниками вот этого процесса освобождения. Потому что государство давало выкупные суды крестьянам для того, чтобы они выкупились у помещиков.
Да.
Значит,
долг переходил к государству.
20% крестьяне, если они выкупают всю надельную полевую землю, они платят помещику по взаимной договоренности. 80% выкупной суммы это выкупная суда.
От государства.
Да, государство как бы это дает крестьянам, на самом деле это сразу идет в карман к помещику. При этом государство быстро сообразило, у помещика много долгов, их сразу чик-чик можно быстро высчитать, вычесть из этой суммы. И если помещик раньше думал, господи, ну как же я расплачусь с этими долгами. Спокойно, друг, мы уже все посчитали,
а вот в какой...
ты больше нам ничего не должен. А дальше
крестьяне... Позиции, да.
в течение 49 лет по 6% да. выкупные суды должны были выплачивать государству выкупные платежи. Вот 49 умножить на 6, но это почти 300%. 294%.
Всеволод Евгеньевич Воронин, доктор исторических наук, сегодня с нами. Проект называется «Именем революции». После новостей продолжим.
Товарищи! Рабочая крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась!
Именем революции.
Друзья мои, итак, наш новый исторический цикл, который мы, естественно, готовим исключительно в совместном, да, в труде совместном, и главную заслугу отдаем нашим уважаемым докладчикам, да, новый цикл, посвященный революции в России, 99 лет, как мы отметили, ну так, тихо, аккуратненько, но мимо столетия пройти будет невозможно, и вот мы решили подсуетиться, вот, и вас подготовить. Ведь с точки зрения знаний, да, к тому, чтобы вы могли оценить, конечно, сами эти события, но понимая подноготную, да, и процессы, которые происходили задолго до фактических событий 17-го года. Всеволод Евгеньевич Воронин, доктор исторических наук и профессор Московского педагогического государственного университета, у нас сегодня в студии. Всеволод Евгеньевич, еще раз огромное спасибо за то, что вы с нами. И мы вот подбираемся к революционным процессам постепенно, понимая, что по-настоящему активизировались, да, силы, сказать, мысли, течения, там, именно благодаря освобождению крестьянства, да, пришло в движение общество, которое было, казалось, может быть, зацементированным, да, и вот оно пришло в движение, и мы сегодня об этом говорим, о силах, которым было, в частности, выгодно сохранение, да, старых устоев, да, понятное дело, есть община, и вот на стороне помещичества, кто был, в принципе, в стране?
Ну, во-первых, сами помещики, если мы вспомним о том, что больше половины...
Это о каком вообще количестве людей идет речь? Ну, так вот, в общих чертах, ну, примерно.
Об определенном количестве тысяч сейчас вот...
Но не сотни тысяч.
Вот, я думаю, что нет. Но здесь специфика в чем? Больше половины поместных дворян были дворянами мелкопоместными.
Это то есть как?
И отмена крепостного права очень больно и сразу била их по карману. Поэтому, когда Некрасов писал в поэме «Кому на Руси жить хорошо», порвалась цепь великая, порвалась и ударила одним концом по барину, другим по мужику, он не шутил. Он говорил чистую правду.
Это не игра слов, да?
Это не игра слов, потому что... С одной стороны, крестьяне недополучили того, чего хотели, им не дали всей земли, и кроме того, от их наделов полевых были еще отрезки в пользу помещика. А дворяне, они теряли часть земли, плюс они теряли вот эту рабочую силу, и каким образом им затащить крестьян к себе на работу, ну, два ведра водки выкатить, да, ну, как еще, да, то есть это была очень трудно разрешимая задача, это одна сторона, с другой стороны, конечно, те дворяне, которые были богатыми, зажиточными, латифундистами, они сознавали то, что неизбежность отмены крепостного права, она очевидна.
И диверсифицировали, да,
Но стремились это сделать на максимально выгодных для себя условиях.
То есть классическая формула: во время реформы богатый богатеет. А остальные все как-то вот сидят.
Здесь надо сказать, что тем не менее и дворянство, и государство, и крестьяне в той или иной степени они и проиграли, и выиграли в результате этой реформы. Действительно, Александр II говорил о том, что улучшение быта крестьян должно быть не только на словах и на бумаге, а на самом деле. Это тоже не пустые слова, потому что крестьяне получали свободу и получали землю за выкуп в собственность, что тоже, ну, в собственность общины, конечно, что тоже было немаловажно. Государство выступало в роли ростовщика, мы уже сказали про эту.
Ну да, 49 лет, рассрочка и 6%.
Да.
Ну, нам сегодня 6% снятся.
Это халява, конечно.
Да, но в то же время надо учитывать, что государство вложилось финансово в эту реформу, поэтому для государственной казны это тоже было определенное испытание, потом оно, все это должно было вознаградиться для казны, но не сразу, как вы понимаете.
Проект.
Да, это долгосрочный проект.
Сергей Евгеньевич, а о каких площадях идет речь? Вот чтобы мы сегодня представляли в наших измерительных единицах примерно сколько земли-то получал человек?
Вот,
понятно,
ну,
что в зависимости от, наверное, там области, да, губернии.
Скажем так,
ну, пример, масштабы.
Крестьяне, которые получали до 5 десятин земли.
Десятин — это сколько в нашем?
Одна десятина — это 1,9 гектара.
Два гектара почти?
1,9.
0,09. А, ну то есть гектар
почти,
с копейками.
Почти 1,1.
Гектар,
да?
С копейками.
Да.
То есть он получал 5 гектаров примерно.
Вот,
там,
да. Это считался крестьянин бедный. Вот, дальше, ну, скажем так, от 5 до 15 десятин, да, если приходилось вот на тягло, на брачную пару, да, то это, как правило, середняк, то, что больше, там, больше 15-20 десятин, это уже крестьянин зажиточный. Угу. Вот, да, и я хочу подчеркнуть, что помещики, они тоже кое-что получали, безусловно. Во-первых, они уменьшали, как правило, крестьянские наделы в свою пользу за счет отрезков. А во-вторых, они получали живые деньги. Uh-huh. Они получали живые деньги от государства. Поэтому те, кто...
А цену, кстати говоря, кто определял? Тут же важный вопрос. Вот у нас в стране, значит, были кадастровая стоимость, да, рыночная. Некоторые сейчас даже говорят, так сказать, люди, которым приходят квитанции, вот, что порой в каких-то регионах страны кадастровая цена той же хаты, которая, понятно, является налогооблагаемой базой, да, больше, чем рыночная. Рынок падает, а кадастр растет. Вот
наоборот,
там как ценообразование строилось? Вот,
Сергей,
в то время?
Вы были бы отличным экзаменатором для наших студентов.
Я люблю мучить людей, да.
Вот, правильный вопрос, потому что расчет выкупной суммы был таков, что оценивалась не стоимость земли, а по сути дела, это был такой завуалированный выкуп личности. Почему?
Насколько
потому
чувак
что, потому
сила.
Что, слушайте, годовой капитализированный оброк,
да,
это 6% выкупной суммы.
Годовой.
То есть вы берете годовой оброк, грубо говоря, 10 рублей, да, умножаете на 16 2/3. Вы получаете выкупную сумму, которую крестьяне должны были заплатить за выкупаемую у помещика землю.
Ну, то есть, насколько он, чем он эффективнее был, тем ему дороже, да,
то
выходило
есть,
освобождение.
Смысл в том, как сейчас вот наши молодые люди говорят, фишка в том, что стоимость земли здесь в расчет вообще не принималась.
То есть, это было неважно.
А принималась во внимание стоимость повинностей.
Ну, то есть, по оброку.
Да. То есть,
насколько более ценный человек
по
был,
идее,
да,
да, да, вот где чернозем, там все это должно было дороже стоить. Там, где не черноземье, там все это дешевле. Но как раз часто получалось наоборот, потому что те крестьяне, которые в нечерноземье, они занимались отхожими промыслами, они зарабатывали деньги, они ловили рыбу,
да?
Делали кожи, уходили на заработки в город. И поэтому платили больше оброк. Понятно, да? То есть за счет этого все это дело
то
росло.
То есть это помещики продавили эту систему, да? Вот такой, такого расчета,
ну,
платежей.
Ну, как сказать, это такой определенный компромисс. Это сделка государства, помещиков и крестьян. Поэтому каждая сторона продавливала свои интересы, вот так оно получилось.
Всеволод Евгеньевич, огромное количество вопросов. Ребят, плюс 7967-103-5533. Вы можете по ходу дела их задавать, да. Ну и у нас у самих есть, так сказать, припасены в подкладке, так сказать, списки. Всеволод Евгеньевич, а помещики, да, мы знаем, конечно, о том, что литература наша, да, ну и вообще искусство, оно любит обращать внимание на какие-то крайности, на какие-то яркие случаи, на описывать их, и мы потом читаем там через 200 лет, думаем, ой, как было-то, да? Ну, например, там я, если копнуть еще глубже, вот, мол, типа, например, вот эта картина, где Иван Грозный убивает своего сына. Угу. Вот сволочь.
Или Тургенев, Муму. Да, а, да, вот да. Сволочь.
Да-да-да. А, вот. Но жизнь-то она немножко ровнее, конечно, она так размазана тонким слоем. Я к тому, что насколько помещики смогли, я почему это говорю, потому что там много из произведений, да, там про помещиков, которые там разорившиеся, бездарные какие-то, значит, ленивые, ну, я не про Обломова, но, ну, в принципе, да.
Управленцы,
да. Да, вот, насколько помещичество вообще воспользовалось этим своим историческим шансом для того, чтобы найти себя в новых условиях, да, получив сразу столько бабла, да, вот, в принципе, как оно справилось с этой, или в массе своей помещики как бы, ну, превратились в какой-то в придаток, грубо говоря, в ничто.
Ну, во-первых, получается огромное количество вольно-наемной рабочей силы. Да, это бывшие крепостные.
Да.
Плюс дворовые люди, да. То есть меняется социальный строй в стране, да. Отменили крепостное право, в стране сменился общественный строй. Угу. Был феодально-крепостнический, стал капиталистический. Простите за такую вот, да, скучную констатацию. Угу. Дальше помещики в массе своей превращаются в постепенно исчезающие сословия. Это не мои слова, это слова крупного земского деятеля Шингарева, будущего кадета и так далее. То есть, конечно, часть помещиков, она смогла перейти на новые рельсы, сумела создать образцовые...
Тот самый Шингарев, которого матросы кокнули.
Вот, сумела создать, да, сумела создать крупные рентабельные хозяйства, уже капиталистические хозяйства с использованием труда батраков, то есть вольно-наемных работников. А остальные, в общем-то, так или иначе...
Какая часть, простите, сумела перестроиться? Ну, примерно.
Наиболее богатая — это в любом случае существенное меньшинство. Вот. Значит, конечно, кто-то переквалифицировался, как Остап Бендер сказал бы, в управдомы, но на самом деле, так сказать, занимался покупками всевозможных акций, да,
то есть... То есть игрой с деньгами.
Игрой вот. С деньгами, игрой на бирже и прочими делами, сделками и приобретениями, вот, с той или иной степенью успеха. Но большинство помещичьего класса, дворянского помещичьего, постепенно стало сходить с политической, с общественной сцены.
То есть как паразиты, да, все-таки?
И здесь «Вишневый сад» Чехова — очень такая неплохая, милая иллюстрация, да, вот, с помещицей Раневской.
О ситуации.
Как это мило, душевно происходило, да, но там даже был, вот у нас сейчас любят говорить про социальный, про гражданский мир. Был полный гражданский мир, Лопахин всей душой любил Раневскую, вот, так бережно купил ее именица, да, ну, сказал, ну, извините,
сада не будет.
«Вишневый садик»
мне не понравился.
Придется вырубить, да. Придется строить дачи, придется это дело пускать, да, в оборот.
Да, друзья мои, Всеволод Евгеньевич Воронин, доктор исторических наук, сегодня с нами. Мы говорим о предыстории русских революций в нашем новом цикле.
Граждане министры Временного правительства, именем Военно-революционного комитета объявляем ваше временное правительство арестованным.
Это возмутительно.
Совершается пролетарская революция в нашем экономике.
Именем революции
Ваши документы. Всеволод Евгеньевич Воронин в документах значится, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета. Итак, наш новый цикл именем революции. Всеволод Евгеньевич, конечно, поскольку речь идет о нашей родине, да, то мы не можем спешить, бежать по вершкам и какими-то ограничиваться тезисами лишь, да, в общем-то, потому что это у нормального человека душа болит за историю своей родины, да. В конце концов, нынешнее, настоящее есть следствие тех событий, которые тогда происходили. И вы сами сказали, что события 861-го — это отголоском являемся все мы, и наша сегодняшняя жизнь тоже. Хотя это может быть некоторым показаться смешным. Но, тем не менее, вот смотрите, важная вещь. За 5 лет, да, фактически до реформы, случилось, ну как, неудачное для нас, да, противостояние очередное с Западом, формально в лице Турции, но потом подключились англичане с французами, Крымская война, подарившая нам Льва Николаевича Толстого, mm-hmm. понятное дело, вот, ну, впоследствии, да, но вот как эти события связаны, как эта война подтолкнула эту реформу крестьянскую, да, крепостного права, или что, или вот чему дало толчок
это событие? Это главная предпосылка, ведь здесь надо... Друзья мои, обратите внимание на следующее. Царствование Николая I, оно само по себе было восхитительным. Россия — это великая европейская держава. Это грозная сила, это очень уважаемая в мире страна, которая шла от победы к победе. Если бы царствование Николая закончилось где-то на рубеже 40-х-50-х годов, сейчас мы вспоминали бы эту эпоху просто как Золотой век.
Как Екатерининский?
Ну, где-то была перекличка, безусловно. Угу. Все-таки Николай — это ее внук.
Да.
Но из-за дипломатических просчетов, из-за определенной военно-технической отсталости дело закончилось весьма драматично. Я бы не сказал, что мы потерпели позорное поражение во время Восточной или Крымской войны. Это была героическая война, это была героическая оборона Севастополя. Это были героические действия русских солдат, офицеров, моряков. И население как такового, героические усилия. Но итог был, в общем-то, мягко говоря, не самым удачным. Мы потеряли маленький кусочек территории, потеряли возможность на энное количество лет вперед иметь Черноморский флот. Но благо у нас и не могло его быть, потому что новый паровинтовой флот, он, а потом уже броненосный, он стоил гораздо дороже, чем парусный. Uh-huh. Поэтому построить мы все равно могли его не скоро. Вот. Но, тем не менее, это очень больно ударило по нашему национальному самолюбию, самосознанию.
А были ли тогда...
Ключевский вот... сказал, Севастополь ударил по застоявшимся умам.
Всеволод Евгеньевич, но вот сравним ситуацию, да, когда мы проиграли в этой войне и проиграли в японской, когда в тылу, грубо говоря, да, ну, я считаю, ну, с точки зрения нормального человека,
да,
подонки отправляли телеграммы с поздравлениями, конечно, японскому императору. Да, да, наши подонки. Такого же не было
той
войне?
В той войне такого не было. Была определенная сплоченность. И в то же время все наши язвы, они тут же вылезли наружу. Стало ясно, что мы проиграли войну из-за нашей военно-технической отсталости, когда мы ее быстро стремились преодолеть, и уже во время войны начали строить первые паровинтовые суда, как-то перевооружаться на море и на суше, насколько это было возможно, чтобы хотя бы защитить Петербург и Кронштадт.
Потому что речь об этом
шла. Да, потому что в Финском заливе стояла англо-французская эскадра. Хотя бы вот так это сделать, то мы поняли, что надо менять всю систему общественных отношений, что необходимо использовать широко вольно-наемный труд, который гораздо производительнее. Ну,
промышленность, конечно.
Безусловно, что необходимо использовать частные подряды, возможности и ресурсы частных лиц. И чтобы все это было, необходимо менять строй.
То есть внешние, опять же, все равно, да? Пускай просчеты в дипломатии были наши, Но все равно отчасти внешние силы привели нас к необходимости реформирования.
Конечно.
Да?
В начале 1856 года, когда австрийское предложение, Австрия шантажировала Россию угрозой вступления в войну на стороне антирусской коалиции, обсуждалось все это в правительстве Александра II, в Совете министров. Угу. И граф Блудов, глава второго отделения, крупный сановник, говорил: «Народная честь требует продолжения войны». Угу. Его не поддержали и сошлись на том, что прекращение войны, у англичан и французов тоже силы и ресурсы были на исходе, прекращение войны необходимо для того, чтобы как можно скорее начать глубокие внутренние преобразования. Это была мысль Александра II, который не был априори изначально каким-то ярым реформатором и экспериментатором на этой ниве, но он пришел к осознанию государственной необходимости все это начать делать, все это осуществить.
Опять же, надо понимать, да, что события в истории происходят не по взбалмошной воле. Да? Ну, мы можем, например, Павла I в каких-то вещах обвинить, да, там, в его, так сказать,
пристрастиях.
Озерствах, да. Но в целом, да, такие тектонические сдвиги, как, например, крестьянская, да, реформа 1861, это реально необходимость для страны, да?
Это государственная необходимость.
Это, грубо говоря, я оставлю вопрос, наверное, на следующую нашу встречу относительно готовности самих крестьян освобождаться.
Да.
Потому что иногда, так сказать, не хочется прекращать быть рабом.
И так все хорошо.
Уже лицо,
да,
привыкло к шарику. Я, так сказать, экстраполирую на другие вещи. Но, тем не менее, да, не всегда хочется всем уж так сильно освобождаться. Потому что вот сегодня и даже наши либералы досадуют. Не хотят. Не хочет. Да, там, да, движников, движники нежелательны людям обычным. Да, они вот привыкли в этой системе жить. Для них это нормально, да. И тут их начинают раскачивать сверху.
Но нынешние закрепостили бы с удовольствием.
Да, мы продолжим этот разговор. Всеволод Евгеньевич Воронин, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета. Ребят, следите за выпусками, если не успеваете, в прямом эфире на сайте radiomayak.ru, в подкастах, в iTunes. Новый цикл называется «Именем революции». Я думаю, мы вас за год так подкуем нормально. Правильно? Всеволод Евгеньевич, вам огромное спасибо. Хорошего дня.
Спасибо.
Еще больше подкастов на radiomayak.ru.